заголовок. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Владимир Молчанов. Мы завершили на спортивной журналистике, а вернуться хотел к спорту. Вы же как-никак все-таки были чемпионом.
А можно я тебя перебью? Я сейчас слушал новости и подумал, как это прелестно высыпать 500 000 цветных шариков на лестницу площади Испании в Риме. Это потрясающе. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь на Красную площадь 500 000 шариков высыпал бы цветных, чтобы они все там скакали бы, чтобы перестали объяснять нам, что это площадь, не площадь, а некие там...
Владимир, был же там шампунь. Пунлили в фонтаны, да, и там так красиво пена разливалась.
Это где?
В Питере или в Москве? Да, где-то
в Питере был.
Да.
Вот это мне очень понравилось.
А вы любите такие жесты? Сами делали их когда-нибудь?
Ну, может быть, не делал, но очень люблю, очень ценю людей, которые делают такие жесты.
Mm-hmm.
Вот, кстати, я говорил о Борисе Краснове. Он о Краснове, он часто делает такие вещи и очень красиво это делает. Мы с ним работали в Крыму прошлым летом, и он на берегу моря построил маленький колонный зал, и рядом маленький Бахчисарайский дворец, и там происходило действие. Он умеет делать такие красивые вещи. Хорошо, вернемся к спорту.
К спорту вернемся. Как-никак были чемпионом России среди юношей, да,
СССР.
В спортивном разряде. СССР, да, тогда не Россия.
Тогда не было. Россия была, но...
Но это было гораздо...
Да. Сегодня, когда судья из деревни показывал своему внуку медаль, которую я тогда завоевал. Она у меня в деревне висит.
Ага.
Такая маленькая золотая медаль. Маленькая, но золотая.
Как удается форму поддерживать?
Никак.
То, что вы в замечательной
форме. Я уже давно не играю в теннис.
Ну, хотя бы зал какой-нибудь там, не знаю.
Нет,
или карты, бильярд, что там, чем.
Изредка в шахматы на деньги с одним моим приятелем, который живет в Германии. Я ему обычно
проиграю. Ну, где шахматы, там и бридж, наверное, или нет?
Бридж я не играю.
Нет.
То есть ни
зала,
ничего? Нет, ни зала, ничего. Я просто хожу, гуляю в деревне, хожу пешком. Спортом не занимаюсь, спорт смотрю. Я потребитель теперь. Потребитель. Я бы не вписался в новые администрации президентские. То есть я не играю ни в теннис, не занимаюсь ни дзюдо, не катаюсь на горных лыжах.
Ну, зато сестра ваша, Анна Дмитриева, кстати, приносим свои извинения. Мы хотели ее немножко порасспросить о вас, но вот позвонили и попали как раз на такое раннее утро, поскольку она находится
в Австралии. Да, она сейчас в Австралии, конечно.
Австралии,
да, вы звонили, ох, бедная, как она, я представляю, как она...
Так что я приношу извинения от имени всей радиостанции «Эхо Москвы». Ну, не подумали, ну, не додумали немножко.
Она сейчас сидит в Австралии, как уже, по-моему, 15 или 20 год она туда ездит каждый раз, когда идет этот австралийский турнир открытый.
У вас такие теплые отношения со старшей сестрой?
Мы очень дружим.
Ну, очень дружим. До сих пор?
До сих пор. И непременно дважды в год у нас семейный отдых на юге, где-нибудь на море. Мы очень дружим с сестрой. С детства я с ней дружу.
Анна Дмитриева, сестра Владимира Молчанова, но это ваша сводная сестра.
Да, у нас одна мама и разные папы. Мой папа воспитывал ее с 7-месячного возраста, потому что ее отец очень рано умер.
А вы уже стали не так давно дедом.
Уже 4 года.
Четыре года.
Моему внуку Мите исполнилось 10 января 4 года.
Вы хороший дед.
Я надеюсь, что да. Но я обидчивый дед. Я заметил, что я обижаюсь, когда он меня не понимает. Мне очень жалко, когда он меня не понимает или же начинает ругаться со мной. Я очень ревную его, когда там он что-то делает. Я понимаю, это глупость такая, да, но это... Ну, что поделать?
А часто это у вас бывает?
Чаще всего мы вместе в деревне. Это 100 километров отсюда. И та деревня, в которой я сам вырос в 7-месячном возрасте.
Старая Руза, известная по многим публикациям. Да.
Вот. И вот мы сегодня оттуда приехали, проведя там где-то 2 недели вместе. Там мы очень...
То есть с Нового года практически,
да?
И Новый год там встречали?
И Новый год встречали, и Рождество, и в церковь ездили. Прямо в 12 ночи с ним.
Вот. Меняется старый Руз? Застраивается, если сравнить с периодом там 10-20 лет?
Конечно, потому что, в общем-то, старая Руза вообще раньше это были 3 знаменитых дома творчества, писательский, Малеевка, композиторский и театральный. Они все рядом, 3 были. Их так и сделали когда-то, чтобы поближе собрать всех тех, кто мог немножко по-другому мыслить, да? Хотя композитор никогда, в принципе, по-другому не мыслил. Но они все были рядом. И все было очень патриархально, все мило ходили друг к другу в гости, а теперь там масса дач каких-то, дворцов, скуплена масса земли, какие-то там уже кого-то посадили, как это водится, кто-то что-то украл, причем немало украл. Ну, в общем, все как везде.
А не обидно, что ваш отец, серьезный композитор, в историю вошел в песни «Огней так много золотых на улицах Саратова»?
Да нет.
И, да знаете, и то многие не знают, что она
да,
вот...
Да вы знаете, вот мы поехали с женой и с дочкой в октябре прошлого года. Мы были в Саратове. Нас пригласили с женой на какой-то телефестиваль, и был наш творческий вечер. Мы показывали с женой два наших последних документальных фильма. Это «Мелодия рижского гетто» и «Испанская рондо 70 лет спустя». Два фильма подряд. И как раз попали на мой день рождения в Саратове. И окна нашей гостиницы, прямо на берегу гостиницы, ну, их самая лучшая гостиница. И там порт. И каждый час, часы, бьют, исполняют музыку моего папы. Огней так много. Мне было очень приятно. Я выходил с рюмкой или с бокалом вина на балкон. Вот, играет музыка моего папы. Я говорю: папа, спасибо, сегодня мой день рождения. Вот, мне было очень приятно.
А «Испанская ронда» — это возвращение к корням вашей жены. Это ее
да,
родители
это,
были
это в большей степени
тогда?
Фильм «Консуэла», естественно, чем мой. Это фильм... Кстати, я его показал снова по РЕН-ТВ, потому что он не совсем подошел телеканалу «Россия». Мне было объяснено, что предвыборная кампания, и фильм слишком мрачен, чтобы его показывать в предвыборную кампанию. Я его отнес на РЕН-ТВ, и его показали 7 ноября по РЕН-ТВ. Это фильм о том, как 70 лет назад испанские дети, спасаясь от фашизма, 3 с лишним тысячи детей, ехали сюда, в Россию, на Украину. И сейчас, вот спустя 70 лет, в Испании уже более 7 тысяч усыновленных русских сирот, девочек и мальчиков, которые потрясающе там зовут. Ну, тех спасали от фашизма 70 лет назад. От чего спасают вот этих детей? Да? Ведь у нас же около 1 миллиона сирот при, в основном, живых родителях. И это такой, конечно, не очень веселый фильм. Ну, вот «Испанская ронда» с воспоминаниями. Там участвовала даже дочь Долореса Барури в этом фильме. Участвовала тетка моей жены, Кармен, потому что вот отец моей жены 70 лет назад также вот на корабле приехал, один из всей семьи, расстался из-за этого почти на 30 лет с семьей. Да, такой невеселый фильм.
Жена поддерживает отношения с родственниками?
Да, конечно,
там, в
конечно,
Испании.
Конечно.
А конечно. Уехать туда не звала?
Да, звала часто, начиная с 70-х годов. И, возможно, это я очень виноват в том, что мы не уехали. Это моя вина.
Вот. То есть вы ощущаете себя виноватым, что не
уехали?
Ну,
конечно, она ближе, все-таки для нее ближе всегда была Испания. Эти люди, эти эмоции, это свобода мысли, этот климат, это море, это вино, это рыба. Вот, в общем... Испания — это абсолютно ее страна, в отличие от России, как мне казалось, все эти долгие годы, а мы живем с ней практически с детства, как я говорю. Ну, я, да, я виноват из-за того, что я этого не сделал, она здесь всегда
сама. Но ведь Консуэла родилась и училась в Советском Союзе.
Да, но она уже где-то в начале 60-х, когда ей было лет 10 или 11, она поехала встречаться со своими бабушкой, там, тетками, дядюшками. Тогда нельзя было в Испанию, они встречались во Франции.
На нейтральной территории,
да. Да, потом уже в Испании. Но вот так сильно было влияние ее отца покойного, Хосе. Видимо, его рассказы, его общение с ней. Да, вот так.
Это правда, что вы познакомились на студенческой картошке?
Абсолютно.
С женой. Правда, абсолютно. А правда история, которую кто-то передавал, что Консуэла выиграла вас на спор на бутылку коньяку якобы?
Ну, сейчас это уже легенда, но вроде бы правда. Вот, правда.
То есть она утверждает, что так и было, или вы утверждаете?
Она утверждает, что так и было. Правда, выпили мы с ней там в стройотряде водки, потому что я отродясь не видел этих... Ну, это не стройотряд, а картошка, там морковь какая-то. Какой коньяк у студентов? Ну, кто вот... Ты видел какой-нибудь коньяк у студентов тех времен? Был портвейн, но иногда по празднику водка. Вот. Так что я уж не знаю, что она там выиграла, какую бутылку. Но, коньяк мы с ней там не пили.
Существует спор. Одни говорят, что студенческие браки исключительно очевидно, непрочные, а другие говорят, что студенческие браки как раз самые прочные. В чем секрет?
А у нас после этой морковки, по-моему, 5 или 6 пар поженилось. И мы... Нет, еще одна пара живет до сих пор, а остальные все расстались. Да, мы
так что после первого курса... Так что один к трём.
Когда мы справляли 30 лет, моя режиссер и директор Рая, такая у меня была такая не очень веселая женщина, но она очень хорошо относилась ко мне. Она мне сказала, я тебя, конечно, поздравляю, но столько не живут, когда 30 лет было. Но сейчас уже больше сложно, поэтому я уже даже не говорю, сколько лет мы женаты.
А в чем секрет, на самом деле? В последнее время вы работаете все время вместе.
Нет, вот только когда я делаю документальное кино, только мы работаем вместе, фильм. Да.
Не тяжело работать с женой в
наоборот,
качестве...
Наоборот, это очень важно, потому что она всегда мне может сказать то, что иногда стесняются сказать другие. Я еще не сказал, она уже чувствует некоторую фальшь или ложь. Это очень важно. Правда, в общем, мне никогда не было свойственно вот так, как это сейчас говорят, звездить или там думать, какой я метр. Но, тем не менее, все равно лучше всегда вовремя остановить. Вот Ирена Лесневская это умела делать потрясающе. Там у нее не проходило, кто бы к ней не пришел, это моментально. Человек понимал, что вот надо вести себя проще.
Ни в одном интервью встречал ваше упоминание о том, что две ваши любимые женщины, сестра Анна Дмитриева и супруга Консуэла Сегура, намного образованнее, умнее вас. Но это игра, конечно.
Нет, это не игра. И первая, и вторая, они действительно образованнее меня намного. И моя жена знает то, что, в общем, я знаю очень плохо. Она блистательно знает историю религии, скажем, и многое другое. Я читаю больше, чем читает она. Но это не значит... Мой отец читал массу книг. Массу книг. Он так же, как и я, умел очень быстро читать. Я читаю очень быстро. Но ведь... Твоя образованность не зависит от количества прочитанных книг. Образование, образованность — это нечто иное.
Вы по-прежнему читаете? То есть не на компьютере,
нет,
а книжки
самые натуральные? Нет, я не пользуюсь компьютером, я читаю только книжки.
А вот это хотя бы в самолетах во время перелетов, ну, там какой-нибудь лэптоп?
Я несколько нервничаю, в перелетах я читаю что-нибудь детективное, а так я все-таки стараюсь читать и приличные книги. В всяком случае, я стараюсь читать все то новое, что здесь выходит. Вот, и как раз вот вчера я был очень взволнован, потому что узнал, что с Василием Павловичем Аксеновым произошел инсульт, а как раз до этого я, буквально за несколько дней до этого я прочитал его книгу «Редкие земли». Я очень ценю то, что когда-то мне в 16 или 17-летнем возрасте посчастливилось с ним познакомиться в том знаменитом Коктебеле. Потом я, когда делал с женой такой сериал, у нас был документальный «Дольше века», там была одна из первых серий была посвящена Василию Павловичу Аксенову. И я вот думаю, что я один из тех десятков, сотен тысяч, которые сегодня очень переживают из-за того, что с ним произошло. Надеюсь, что, дай бог, все обойдется.
Дай бог обойдется. Напомню, Владимир Молчанов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Тут встретил упоминание, датированное этим годом, и теперь осведомлен о том, что в этом году вы купили машину Nissan X-Trail.
В прошлом году
это было, да?
Да.
Почему-то
летом помечено. Прошлого
года. Ну да, в 2007 году, понятно, что да, не в 2008, да, не в этом, да, году, да, а в 2007, да, да, году.
Да, да. Мне нужны большие машины, еще и проходимые, потому что наш дом в деревне находится в 800 метрах от шоссе. И чтобы по нему проехать, надо по этой дороге проехать зиму, там весной, осенью, нужно иметь такую мощную машину.
А узнал я об этом, потому что фирма, не будем ее называть, которая вам продала эти машины, активно пиарит тот факт, что она продала машину именно Владимира Молчанова. Вы давали на это согласие?
Я дал согласие, потому что...
Скидку, что ли, дали?
Нет.
Без дорогов.
Дело в том, что...
Нет, вообще никакой скидки, что ли,
нет,
не дали?
Нет, некоторую дали. Но дело в том, что просто эту машину мне предложил купить мой сосед, с которым мы очень подружились. Он жил в соседнем подъезде. Его зовут Максим, он работает там. Мы гуляем вместе с нашими собаками. Мы иногда выпиваем рюмку-другую. И, в общем, мы подружились.
За рулем себя уверенно ощущает? Любите водить машину?
Я очень люблю водить машину. Ну, так, на трассах. Не по Москве, а на трассах.
Ну, в Москве тоже любят, да. Кроме как в новогодние дни.
Да-да-да, в эти счастливые новогодние дни.
Если не принимать ничего на грудь, да, тогда, значит, можно замечательно поесть в Москве и понять, что в сущности город не такой уж большой, когда пересекаешь от центра до Третьего кольца полтора часа.
За 10-15 минут можно доехать.
10-15 минут. А любимая машина есть?
Нет.
Была в жизни? Нет?
Нет, абсолютно. Ну, я думаю, что первая машина была любимой. Это, естественно, были «Жигули». Мы ходили, по-моему, месяц тогда отмечаться. В феврале это было. С моим соседом и с моей женой. Сосед у меня был замечательный пианист. Он и есть Володя Фельдсман, сын Оскара Борисовича Фельдсмана. Он уже давно живет в Америке. Мы жили на одной лестничной клетке. И вот в течение месяца мы ездили в ГАИ отмечаться, чтобы купить «Жигуля». На морозе стояли ночами, там на руке что-то писали, потом купили, значит, какого-то...
Легенда гласит, что это было на гонорарах как раз от книги, которая была издана по материалам расследования журналистских.
Так, да? Именно так и было, и это мой колоссальный гонорар, когда я издал книгу тиражом. Первый тираж 100 тысяч, второй тираж 150 тысяч экземпляров про нацистских преступников. Я получил очень много денег. Мне их вполне хватило, чтобы купить машину.
А за книгу, изданную уже в 2000-х годах по материалам, получили там долларов 800 или
что-то около этого? Да, ровно столько, сколько за один материал из этой книги, который я отдал в какой-то глянцевый журнал. Это было интервью с Эмель де Маркос. Мы летали с женой снимать Эмель де Маркос на Филиппины, когда ей исполнилось 70 лет. И вот интервью с ней в глянцевом журнале, как раз гонорар был сопоставим с гонораром целой книги. Вот. Но все равно это было очень приятно, когда мы издали эту книгу, и это было интересно нам.
Вот Ирина Лесневская советовала вам сесть за книжку, как раз взглянуть в себя, сядете.
Вот пусть сама сядет. Вот пусть сама сядет и напишет. Нет, и пусть напишет книгу о своей жизни, потому что это будет очень интересно, особенно про все эти времена 90-х.
А вы не собираетесь писать?
Нет, 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 абсолютно. Нет. Меня просили написать ее до и после полуночи о том, что происходило за кулисами, о борьбе там тех, кто ненавидел до и после полуночи. И тех, кто поддерживал, имелось в виду там в Политбюро, там, в МИДе, в КГБ. Нет, я считаю, что какие-то закулисные вещи должны оставаться. Пусть это будет маленькой тайной, все-таки интереснее. Я очень не люблю тех, кто все свое белье вот, вывешивает наружу. Очень не люблю. Я всегда поэтому с иронией относился к гостям, которые приходили ко мне в программу «Частная жизнь». Ну, не ко всем, но к многим. Как можно твою жизнь, твои личные переживания, твою любовь, там, твою измену вот так выплескивать на...
Ненавидели, но работали.
Ну да, ну работал, да, ну что ж, работал. Проходил школу ток-шоу.
А политические события конца 80-х, начала 90-х годов, или вы завязали с тех пор?
Нет, я с 96-го завязал, мне это совершенно уже неинтересно. Вы знаете, я по своей первой профессии голландист, да? Нидерландист. Кстати, вот программа называется «Без дураков». И слово «дурак» — это одно из 5-6 русских слов, которое так на века и осталось в голландском языке.
Да что означает то же самое?
Так, то же самое, только звучит «дурак». Не «дурак», а «дурак». Это наш замечательный Петр, когда туда приехал, он оставил в голландском языке на всю оставшееся время. Он оставил несколько слов «дурак», пировайен, пировать, и кнут, кнута дать. Вот очень показательно, какие слова русские остались в голландском языке. Так вот, про политику, да, ты говорил о тебе. Про политику. Я всегда был потрясен в каждый свой приезд в Голландии, когда я общался с людьми и замечал, что, ну, где-то 1/3 населения вообще не знает, кто у них премьер-министр. Их это не интересовало совершенно. Вот тогда еще, будучи совсем молодым человеком, я понял, это счастливая страна, где люди не знают, кто у них премьер-министр, потому что им это совершенно не обязательно знать. Премьер-министры сидят, меняются, а их жизнь — это их жизнь.
Ну вот сейчас, по-моему, уже не 1/3, а 2/3 нашего населения уже не помнят не только то, что происходило там в начале 80-х, но даже 91-й, 93-й. И мало кто вспомнит, наверное, что вы оператора потеряли или чуть не потеряли в 93-м году, который снимал для вашей программы.
В 93-м нет, потерял, но не оператор, это был Сережа Красильников, это был видеоинженер, с которым я работал 4 или 5 лет вместе, и он был первым убитым в Останкино тогда, в 93-м году. Его первым убили.
Насколько я помню, это был шок для вас.
Это был абсолютный шок, потому что утром, когда мы туда приехали, ранним утром, и спецназовцы стали показывать мне трупы, чтобы спросить, может быть, я кого-то знаю, я первым, кого увидел, это был Сережа Красильников. Вот это мы всегда помним. Так что вы хотите, чтобы я об этом книгу написал? Нет, я не хочу совершенно об этом писать.
Почему не 91-й, не 93-й? Вы все-таки не были вовлечены. Люди, которые были вовлечены, они так или иначе начинают врать, приукрашивать что-то про эти события. А вы не были вовлечены?
Ну как, весь путь в Белом доме, весь расстрел парламента рядом с камерой.
Ну, и не хотите об этом написать?
Сережа, нет, не хочу.
А почему? Вот серьезный вопрос, без дураков. Хотите забыть это?
Да нет, просто это такая, ну как, это мгновение, одно мгновение вот этой безумно длинной жизни, истории. Да, это что-то изменило. Возможно, я просто не готов сейчас это еще сделать, потому что так и не понял, что произошло, несмотря на все эти дни. Было много трагического, но было и много комического, очень много. Я не хочу об этом рассказывать. Я не хочу рассказывать о том, что мы обсуждали с Ельциным в те дни, в 91-м. Нельзя.
Пока нельзя или вообще не надо?
Я считаю, что я вообще это думаю, не сделаю. Нет, когда-нибудь,
если слушай, я проживу... А почему наш, а как же
нет,
наши
если я проживу 20 лет, и ты позовешь меня в эфир, когда, знаешь, там, 91-й год будет, это будет там какой-нибудь
2021 год, историки,
и ты меня спросишь, лет, как это история, все да. было, да, я, может быть, тогда тебе что-то и расскажу. Но я не вижу в этом смысла. Мне гораздо приятнее, и я думаю, это людям приятнее и интереснее рассказывать, например, о тех замечательных композиторах, на глазах у которых я вырос, и с которыми я общался, и песни которых, вот, как ты сказал, там песни моего отца, там «Огней так много золотых», их песни будут, вот, дай бог, и через 50, и через 100 лет петь. Вот про них мне гораздо интереснее рассказывать, чем про эти гадости 91-го, 93-го года.
Да вы, Владимир Кириллович, наверное, и на выборы не ходите.
На выборы я, если честно, да, давненько что-то не было на этих выборах.
Выбора вам недостаточно. Боролись за право выбора.
На выборах, да-да-да.
И не пойдете ведь, наверное.
2 марта?
Да.
Схожу почему-то. Обещал.
Кому обещал?
Внуку. Ему очень понравилось. Он ходил с другим дедушкой голосовать. Ему очень понравилось, как мне рассказали, ходить бюллетень там. Я ему сказал, что я пойду. Вот скоро будет опять, я пойду.
Так что все-таки обучение азам демократии будет проходить и с вашим участием.
Да, но меня также водили родители, когда там, я не помню, я опускал это. У меня в деревне хранятся такие открытки, все на выборы. 1948 год, 1950, там какой-то 2-й год. Это очень трогательно, я очень ценю эти вещи.
Владимир Молчанов. Правда, что Максим Галкин вас пародировал в студенчестве? Это была первая публично исполненная им пародия.
Ну, не знаю, насколько первая, но появился он на телевидении именно благодаря этой пародии. Когда я увидел его, я хохотал безумно. Это было, по-моему, в театре МГУ. Я очень люблю театр Московского университета, его режиссера Женю Славутина. И вот Максиму тогда было лет, наверное, 17, что-то в этом роде. Он меня сделал пародию на меня, я его тут же пригласил в новогодний эфир у Ирены Лесневской. И он эту пародию сделал там. Да, а сейчас, говорят, кто-то видел то ли 1, то ли 2 января, он опять меня пародировал. Но я уже этого не видел, поскольку я не могу это все смотреть. Я достаточно мало смотрю эти программы.
То есть телевизора вообще мало?
Нет, почему? Я смотрю спорт, я смотрю какие-то фильмы по каналам «Премьера» или там «Киноклуб», или смотрю вместе с внуком «Animal Planet» или «Discovery». И я обожаю канал «Мэтсо», это мой любимый музыкальный канал. Я мечтаю, чтобы у нас был такой музыкальный канал «Мэтсо». И я мечтаю, чтобы с генеральным директором радиостанции «Орфей» Ирой Герасимовой мы когда-нибудь сделали такой русский канал «Мэтсо». Вот куда бы я ушел бы моментально работать.
Владимир Молчанов. А в мистику и эзотерику не тянет? Я просто встретил упоминание нескольких интервью, которые вы брали, собственно, у видных достаточно деятелей вот этого мира.
Про мистику?
Да, про мистику, эзотерику и прочее. Как каббалистику.
А, каббала, да. Да, я работал в прошлом году с вот этим самым знаменитым израильским каббалистом, Равом Лайтманом. Это, они просили меня взять у него интервью. Это такая система, что...
То есть это не внутренняя потребность?
Нет, это было не... Но это было для меня безумно любопытно, потому что ведь каббала у нас всегда какой-то душок имеет, да, такой, что такое каббала, это они какие-то... То ли они украли, то ли что-то там нечисто, то ли это секта, то ли это не секта. Мне было очень любопытно пообщаться с этими людьми, их там было очень много. Вот это все по интернету передавалось по всему миру, и вместо одного интервью получилось два интервью. То есть они сделали где-то полтора часа моего разговора с профессором Лайтманом.
Но сами не прониклись.
Нет.
По таким земным
нет,
остались.
Я все-таки воспитан, не могу сказать, что глубоко в православной культуре, но в ней я воспитан. И она остается, в общем, какой-то моей частью.
Владимир Молчанов, последний уже, наверное, вопрос. Как вот такой замечательно узнавательной физиономией, узнаваемой, ходить по улицам?
Да нормально. Просто не надо этому придавать никакого значения.
Ну, пристают.
Эту физиономию забудут моментально, когда ее не станет, да? Как это часто происходит. Вот тебя нету в эфире, и тебя забыли. И слава богу, что забыли. Ничего особенного в этой профессии нет. И что твоя морда известна этой стороне, ну, никакого, в общем, достоинства. Такого, ничего серьезного, важного, вечного в этом нет.
Да, внутреннее ощущение. Когда все это подходит, говорят, о, Владимир Молчанов, узнали. Да?
Ну, а когда-то это было 20 лет назад, а сейчас уже это настолько неинтересно. Особенно, когда ты сидишь в пивной, очистил воблу, хочешь выпить пиво, а тебе говорят, о, а мы вас знаем. Я говорю, спасибо. Вот как-то меня так Задоренко в Париже приняли. Целый автобус останавливается, все выходят, украинцы. Я говорю, о, Доренко, давай сфотографируем. Так все сфотографировались, то и ушли. Я ему не стал говорить, что я не Доренко.
Ну, 20 лет назад человек в смокинге и фраке, ведущий до и после полуночи, а последний образ о себе дали, просто сидящий в пивной, очищающий воблу. Владимир Волчанов, такой, спасибо, какой есть, был гостем нашей программы. Спасибо, удачи вам.
Спасибо, счастливо.